Радио «Дон ТР» представляет цикл авторских передач Татьяны Прокудиной «Навигатор». Проект о туризме, отдыхе и путешествиях.
Доброе утро! Вместе с режиссером Светланой Адаян и звукооператором Мариной Шевченко приветствуем всех, кто любит дорогу, кто постоянно учится находить в жизни радость, путешествуя по далеким и близким маршрутам, кто готов открывать новое в себе и в мире. Надеемся, что вашим надежным помощником в этих поисках и открытиях станет
«Навигатор» – ваш проводник в мире туризма.
Начнем с информации, которая, надеюсь, вас заинтересует. В связи с тем, что родовая усадьба Михаила Шолохова закрыта на капитальный ремонт, уникальную коллекцию личных вещей, которая, надо сказать, никогда не покидала родные стены, теперь в ростовском Шолохов-центре ее смогут увидеть и ростовчане, гости города, гости чемпионата мира по футболу, кстати. Паспорт болельщика дает право бесплатно посещать все областные музеи. А среди экспонатов та самая Нобелевская медаль за Тихий Дон, печатная машинка, письмо Харлампию Ермакову, который стал прототипом Григория Мелехова, и даже любимая удочка Шолохова. А сейчас о месте, которое, к сожалению, не станет объектом туристского маршрута для гостей чемпионата мира по футболу, хотя это планировалось.
Туриндустрия. Индустрия с будущим.
Родники и подземный город. Под таким названием недавно в Ростове прошла конференция с Николаем Судоргиным, одним из ее организаторов, председателем правления фонда «Танайс». Мы говорим о перспективах и тайнах подземного пространства Ростова. Николай Геннадьевич, огромное пространство города, малоизученное пространство, которое обсуждается, дискутируется и не один год. И одним из этих объектов являются, конечно же, многострадальные парамоновские склады. И в нашей программе мы много раз об этом говорили, и о том, как менялись собственники, как менялись планы, проекты. Об этом мы говорили много. О чем сегодня можно говорить? Да, можно говорить о том, что гости нашего города, гости чемпионата мира по футболу не увидят этот туристический объект, хотя в планах было завершить его некоторую реконструкцию, хотя бы части, да? Но что происходит сегодня?
Туристский объект – это скорее это символ чего бы то ни было. Другое дело, что он не стал объектом туристской инфраструктуры города, вот как там обещали и так далее. Но для этого есть объективные причины. Вот, например, парамоновские склады вот получено было проектантом, вот, который представлял на совете по культурному наследию проект, инженерно-геологическое заключение об этом состоянии склона. Из него там четко видно, что, в общем-то...
Черным по белому, вы показали этот документ, прописано. Нельзя.
Фактически нельзя ничего делать, потому что склон находится в неустойчивом состоянии.
Николай Геннадьевич, каждый, живущий в Ростове, вот это моя точка зрения, должен увидеть эту, можно сказать, уходящую натуру. Почему так много дискуссий, разговоров вокруг парамоновских складов? Да потому что это действительно уникальное сооружение. Это тот объект, который мог бы действительно стать жемчужиной туристических маршрутов. Потому что создать сегодня нечто подобное нельзя. Вот для вас в чем уникальность парамоновских складов?
Мы же сейчас говорим вообще не о всех парамоновских, а о конкретной группе, которая расположена именно на системе водных этих самых объектов, использованных изначально как система охлаждения зерна в этих складах. Потому что в XIX веке, когда появилась появились крупные зернохранилища, массово происходили взрывы зерна, потому что зерно саморазоревалось, и поэтому это все было необходимо. Если бы мы сейчас могли воспроизвести точную внутреннюю архитектуру, которая, собственно, является тоже предметом охраны, вот забывают о том, что не только внешнее там обличие этих складов является предметом охраны там и так далее, но и вот эти родники встроены.
Это подземная водная система, да. Она сама по себе уникальна.
Но проблема в том, что сейчас люди стали обращать внимание, что температура растет этих родников. То есть сейчас уже зерно вы там бы и не похоронили так вот нормально, потому что 20 градусов это все-таки высокая температура. Изначально это было там...
Круглогодично 18 и все время зеленая растительность. Это то, что нужно изучать, смотреть, анализировать. Это кроме того, что действительно создать вот тот народный парк, который предлагается, может его по-другому назвать, но кажется... Действительно, не так много усилий надо приложить. Облагородить, почистить, убрать. И то, что во всем мире делается, в Европе делается, сохраняется первоначальный вот этот объект. И на его территории уже, пожалуйста, те же купальни, те же сувенирные лавочки. Ну вот это же просто лежит на поверхности решения проблемы. Почему такое противодействие вот этой идее, по сути, незатратной, красивой, хороший. Что-то мы недопонимаем, власть больше чего-то знает. Что, почему не находит поддержки?
Ну, у нас существует иллюзия, что вот все участки в центре стоят дорого. На мой взгляд, вот этот участок, чистая уползневая зона, он в принципе, ну, почти ничего не стоит с точки зрения вот инвестиций.
То есть берегут, чтобы не продешевить и продать подороже. Ну, по большому счету, это ведь объект федерального значение. Да. Если продадут и начнут строить этот пресловутый торговый центр, это было в планах, это не противоречит положению о федеральном объекте культурного значения?
Нет, но мы это сейчас право собственности признали на любой объект, кроме памятников археологии. То есть это любой может приобрести. Вопрос в том, что он потом с этим сможет делать. Вот давно, вот мне лично с 2006 года ясно уже было, что там ничего не будет сделано, именно в силу вот особенностей, о которых мы только что говорили.
Почему тогда не приходят к этому варианту просто облагородить и сделать это местом общего пользования?
Ну, это связано, опять же, со способами инвестиций.
Но строить и не надо. Приходим же к тому, что не надо строить. Ну, вот тогда просто облагородить это место. Насколько я знаю, нынешний собственник этой территории, аренда у него до 58 года. Ну, то да. Есть еще 40 лет это может стоять вот в таком виде, пока само не разрушится.
То, что вы спрашиваете, это предмет вообще-то контроля со стороны госоргана и правоохранительных органов соответственно. То есть, если собственник, так сказать, доводит объект до состояния руин там и так далее, то пора об этом побеспокоиться. Строить можно деревянные какие-то конструкции, стилизованные в существующие.
А как вы относитесь вот к идее вот такого народного парка, что оставить эти вековые стены, эти родники, вычистить, облагородить и сделать это таким доступным местом?
Ну, я отношусь к этой идее положительно, потому что я сам этим парком де-факто пользуюсь, потому что это объект наследия, доступ туда должен быть открыт всем гражданам Российской Федерации, это гарантировано законодательством.
У меня складывается такое впечатление, что все зависит все-таки в данном конкретном случае от активности профессиональных действий тех, кого мы называем активистами, общественниками, то есть люди, у которых есть идеи по реорганизации этого места, вот они должны быть более профессионально подготовленными, чтобы с властью разговаривать на одном языке. Но будем надеяться, что это и случится.
Говоришь, чтоб остался я, чтоб опять не скитался я, что по восходы с закатами наблюдал из окна, а мне б дороги далекие и маршруты нелегкие, да и песня в дороге мне. Словно воздух нужна, чтобы жить километрами, а не квадратными метрами. Холод, дождь, мошкара, жара не такой уж пустяк, чтоб устать от усталости, а не от собственной старости. И грустить об оставшихся, о себе не грустя, пусть лесною Венерою пихта лапкой по нервам бьет. Не на выставках на небе изучать колера, и чтоб таежные запахи, а не комнаты затхлые, и не жизнь в кабаках рукав прожигать у костра. А ты твердишь, чтоб остался я, чтоб опять не скитался я, чтоб восходы с закатами наблюдал из окна, а мне б дороги далекие и маршруты нелегкие, да и песня в дороге мне словно воздух нужна.
Пункт прибытия.
Пункт прибытия — город Таганрог с нашим гидом Игорем Павленко. Мы продолжаем знакомить вас, уважаемые радиослушатели, с новыми проектами фонда «Таганрог исторический».
Целый век от Петра I до Екатерины II. И мы обо всем об этом должны помнить. Там были конкретные люди, у них были имена, судьбы, переживания. Фамилии многие мы восстанавливаем. Ну, это, конечно, капитаны там первого ранга и так далее, и так далее. А простых людей мы не знаем, но их были тысячи. И благодаря их труду и их жертвенности, о которой они и сами часто не думали, мы живем в этом прекрасном городе. Одна из идей, которая появилась у нас не так давно, но уже несколько лет, и мы собираем материал, это аллея капитанов или адмиралов, как-то мы ее так назовем. Дело в том, что в Таганроге, в первой военно-морской базе России, начинали и проходили свою службу и при Петре, и при Анне Иоанновне, и при Екатерине II многие очень значительные морские офицеры и строители флота. Это Петр I, он же был контр-адмиралом. Это Лефорт, Франц Лефорт, который был почти никаким адмиралом, но он был первым формально генерал-адмиралом русского флота, ближайший друг царя. Большую роль сыгравший в первых начинаниях Петра. Это оба Синявины. Это Ушаков, который в младших званиях здесь начинал свою службу, Федор Федорович, великий наш флотоводец, которого вполне мы ставим на одну доску с Нельсоном, и которого Нельсон ревновал, потому что слава Ушакова была столь велика. Это Витус Беринг, совершивший великие открытия на Дальнем Востоке. Петр I послал его туда. Вы только подумайте, через всю Россию, пешком, на лошадях. И люди, русские и нерусские, Витус Беринг, Чириков, выполнили поставленную задачу. Был открыт Берингов пролив, поставлены пределы нашей страны. Люди положили свои жизни, они там остались. Мало кто вернулся. А служба начиналась Витуса Беринга здесь.
Поразительно. Да, называете имена, это, как это и все здесь начинали.
Да, да. Ну, грех. У русских людей есть колоссальные дарования, колоссальные преимущества перед другими. И очень большие грехи. Мы не знаем своей истории. Не знаем. Мы будем смотреть и читать «Последний из Магикан», читать там «Капитана Блада», всякую чушь собачью. А своих мы не знаем. Именно отсюда, именно из Таганрога, при Екатерине II, ушел флот под командованием адмирала Синявина. И он ушел на Керчь, а потом из Керчи он ушел дальше на Севастополь. И это была флотилия. И одним из кораблей этой флотилии был фрегат «Таганрог». И именно моряки-азовцы заложили будущую главную базу Черноморского флота – Севастополь в Ахтиарской бухте. Вот отсюда пошел Черноморский флот. К нему, конечно, присоединились те корабли, которые были построены на Буге и так далее. Но основой и началом флота послужила Азовская флотилия. Вот об этом, обо всем мы должны помнить.
Игорь Ильич, а скажите, пожалуйста, вот эта аллея капитана, вообще очень красивая идея. Где она будет находиться?
Есть два варианта. Мы думаем пока. Но это будет там, где наши памятники. Это будет в исторической части города, там, где много людей, там, где городе есть постоянные посетители, и таганрожцы, и гости города.
Вы знаете, в одной из прошлых программ мы как раз пытались ответить на вопрос наших радиослушателей с помощью учредителей вашего фонда. Почему это у них все получается? Потому что хороших идей много в разных городах, а вот не случается задуманное, не получается. И тогда вот я помню, Матусевич в нашей программе сказал: а что здесь? Да просто надо брать да делать. Да, это хорошее правило — брать и делать. Но я для себя, вот когда я думаю, почему действительно у вас так много чего получается, просто проводится огромная предварительная, изыскательская, я так скажу, работа, да, историческая. Да, да. Вы предлагаете людям, которые, может быть, этого не знают, но обладают возможностями что-то реализовать, вот такие замечательно красивые идеи, и им ничего не остается делать, как присоединяться к реализации.
Я отвечу вам так. Мы не делаем открытий. Музейным работникам, которых 0,1% в Таганроге, это все известно. В той или иной степени это все известно. Мы просто поднимаем это и хотим сделать это достоянием всех. И нам не свойственна маниловщина. Идея должна быть конкретной, реализуемой.
Да, да.
Нам говорят: почему вы не поставили памятник вот такой? А почему поставили вот такой скромный здесь? Мы его поставили. И он работает. Он несет информацию, и люди его воспринимают. А вариантов может быть очень много. И надо быть последовательным. Вот что мы поняли, Леонид Аркадьевич Матусевич – это один из тех людей, которые живут, в общем-то, для людей. И оказалось, что таких людей в Таганроге много. И даже у них особо-то лишних денег нет. Но какие-то деньги есть. И они вместо того, чтобы купить себе там лишнюю машину, лишнюю, там какой-то новый джип, они думают: а поставим мы памятник. Вот мы для людей что-то сделаем. Мы чувствуем себя обязанными перед нашими предками. Ведь на территории Таганрога были крепости, в основном земляные. Они, конечно, уничтожены цивилизацией. Здесь заводы, здесь люди живут. Осталась одна войсковая ячейка. И директор этого музея, Станислав Васильевич Дробный, это наш товарищ. Вот если я туда, к нему, привожу экскурсию детей, я туда водил и своих внуков с их классами, и не внуков, там других, потому что мы должны зацепить подрастающее поколение. Вот это самое главное. Они должны понимать, в какой стране и в каком городе они живут. Они, заходя за забор, ничем не примечательные, просто открывают рот. Как? Это в Таганроге? Как? А вот это? А как? Да вы что? Да мы же не знали. Это говорят и учителя истории. То есть вот так.
Арки деревьев, едем на запад, солнце слепит глаза.
Море манящее, чувствуем запах, что тут еще сказать?
Море манящее, чувствуем запах, что тут еще сказать?
Чайки разрежут волны прибоя крыльями на куски.
За руки взявшись, входим с тобою в море, как две реки.
За руки взявшись, входим с тобою в море, как две реки. Здесь на краю земли красных крыш корабли, вечность портовых плит. Здесь на краю земли вечность портовых плит. Здесь на краю земли.
Лето умчится вне расписания, за горизонта нить.
Нам достается праздник прощанья, нам остается плыть. Нам достается праздник прощанья, нам остается плыть. Здесь на краю земли красных крыш корабли, вечность портовых плит. Здесь на краю земли вечность портовых плит. Здесь на краю земли красных крыш корабли. Здесь на краю земли. Здесь на краю земли.
Федеральная агентство по туризму решило включить Северный Кавказ отдельным макрорегионом в федеральную целевую программу по туризму. Всем северокавказским республикам предложено подумать и предложить дополнительные либо межрегиональные кластеры. Гурам Карсанов, который сейчас на связи с навигатором из Осетии, готов в этой работе активно поучаствовать. Доброе утро, Гурам!
Доброе утро.
Я полагаю, что каждый человек, который побывал хотя бы один раз в Осетии, обязательно захочет туда вернуться снова. Когда-то я была в Дегории. Это было много-много лет назад, и вот это желание вернуться, увидеть эти скалы, эти монастыри, оно сохраняется. Я думаю, что сегодня вы нас порадуете какими-то интересными маршрутами по вашей любимой Осетии.
Всем привет с берегов Большой Ляхвы. Это Южная Осетия. Вы упомянули Дегорию, конечно же, северная часть Осетии, она грандиозна, прекрасна своими огромными неприступными скалами, башнями и семейными усыпальницами. Такая северокавказская культура. И для большей части россиян и наверняка мира Северная Осетия, Алания, она более изучена. Туристы туда ездят. Я вам хочу сегодня рассказать о Южной Осетии. У нас очень много исторических памятников. Храмы, часовни, соборы. Но большая часть именно этой церкви от 4 века, представляете?
Да,
то
история
есть, насколько
глубокая.
Это древние памятники. На Северном Кавказе таких памятников может быть с 10 века. Туристы пошли только последние 2-3 года. И то очень осторожно. Чего я не скажу о иностранцах. Довольно-таки часто ездят. Последний раз мною были замечены тайванцы. Чему я очень удивился. А гражданин Америки, тут уж почти уж можно сказать, частый гость.
Но... Один гражданин Америки частый?
Нет, это групповые. Я в 16 году начал разрабатывать маршруты и приглашать туристов. Люди как-то настороженно смотрели на туристов. Хотя в советское время здесь были турбазы. Сегодня все это возвращается на свои места.
Вот приехал гость. Куда бы вы повели его по первому маршруту?
Я составляю индивидуальные маршруты, начиная от природных красот и заканчивая историческими памятниками. Также знакомлю с культурой, бытом осетин. Мы посещаем деревни, заходим в частный двор, смотрим, как делается тот же осетинский срез, пироги, варится ночное пиво. Все можно предоставить. И если человек увлекается горным туризмом, это уже пересечение нескольких перевалов с восхождением на две вершины. Что касается экскурсионных вариантов, за день, к сожалению, Южную Осетию не изучишь. Минимум нужно 5 дней, чтобы проехаться по всем районам. Первое, если вы ко мне приехал гость, я в первую очередь отвел в Тирский монастырь. Это некогда бывший мужской монастырь 13 века. Познакомил, естественно, с другими церквями, которые у нас есть на территории. И потом отвел к озеру Эрцу, которое находится на высоте 1700 метров над уровнем моря в Залском районе. Озеро, которое пропадает раз в 4 года абсолютно, а потом наполняется как сосуд, где можно поплавать, и всегда такая комфортная вода. Оттуда же еще раз можно подняться к пещерам, где нашли в советские времена скелет целого века подобного. Это называется Бубская пещера. Также к этой экскурсии можно прибавить конные прогулки. Все кони в горах, что есть участников, они все объезжены. Сегодня безопасность, приятные взору пейзажи, отличная вкусная кухня, от которого не поправитесь, но будет впрок. И, естественно, чистейший воздух с минеральными водами абсолютно разных составов. Это все у нас есть.
Гурам, спасибо огромное. Надеемся, что в будущем еще обязательно с вами пообщаемся, и вы расскажете о новых, не менее интересных маршрутах. Всего доброго.
Спасибо вам большое.
Знаешь ли ты, как память в эти часы остра, стиснутые ветрами семеро у костра? Кто-то включил прием, не кто-то поверголов, вглядывался в проемы глухонемых стволов. Кто-то включил прием, не кто-то поверголов, вглядывался в проем глухонемых стволов. Стачивая усталость где-то на краю, грани сна. Плакала и смеялась тоненькая струна. Пела она все шире, чистая, словно снег. Там в городской квартире твой приглушенный смех. Пела она все шире, чистая, словно снег. Там в городской квартире твой приглушенный смех. Теплый июльский вечер, лунная голубизна. Добрая и беспечная, выгляни из окна. В небе поймай глазами блик моего костра. Знаешь ли ты, как память в эти часы остра? В небе поймай глазами блик моего костра. Знаешь ли ты, как память в эти часы остра?
Ближайшего часа по телефону 298-3107 жду ваши отклики и пожелания. Заходите на сайт Донтер в меню «Радио», выбирайте вкладку «Радио России», а в ней программу «Навигатор». «Навигатор» всегда открыт новым идеям и проектам.
«Навигатор» утверждает, туризм дает то, ради чего стоит жить.